Это «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы встретимся с автором мультфильма «Лайка» и отметим юбилей Владимира Высоцкого. А наш первый сюжет посвящен вышедшей в Великобритании книге «Инакомыслящий шпион. Суперагент Сталина во Второй мировой войне». Ее автор, издатель и журналист Хэмиш МакГиббон рассказал нашему корреспонденту Наталье Голицыной о своем отце Джеймсе МакГиббоне, британском коммунисте, работавшем на советскую разведку во время войны.
По прочтении этой книги начинаешь лучше понимать, почему советским спецслужбам было так легко в 30-е и 40-е годы вербовать на Западе агентуру, почему чекистские сети шпионажа в то время опутывали практически всю Европу. Беспрецедентная и массированная пропаганда Коминтерна и советских СМИ принимала западной левой интеллигенции за чистую монету. Знаменитая «Кембриджская пятерка» была лишь вершиной айсберга. И отец автора этой книги, Джеймс МакГиббон, вполне может быть назван ее шестым членом, хотя он и не подозревал о ее существовании. МакГиббон работал на советскую разведку под двумя кодовыми именами – Долли и Милор, и снабжал ее важнейшей сверхсекретной информацией. У него был доступ не только к британским секретным разведданным, но и к немецким, которые поступали во время Второй мировой войны в штаб Верховного командования. Как известно, англичанам удалось расшифровать немецкие депеши, зашифрованные шифровальной машиной «Энигма», и они многое знали о немецких планах и передвижении германских войск. В армии у Джеймса МакГиббона был чин второго лейтенанта. Он служил в штаб-квартире британской военной разведки и был завербован ГРУ в 40-м году. Еще одно место его службы – Вашингтонский центр по подготовке высадки союзников в Нормандии. Это он передал резидентуре ГРУ в Вашингтоне в 43-м году бесценную информацию о расположении немецких танковых армий перед битвой на Курской дуге, за что был награжден орденом Ленина. Благодаря Джеймсу МакГиббону, прибывший в ноябре 43-го года на Тегеранскую конференцию, Сталин знал о дате высадки союзников в Нормандии за 6 месяцев до начала операции. До недавнего времени о МакГиббоне не было известно, поскольку англичанам так и не удалось его разоблачить, хотя подозрения были основательные. За ним даже было установлено наружное наблюдение и налажена прослушка в его доме. Советские спецслужбы также молчали. Работавшему в архиве ГРУ российскому историку разведки Владимиру Лотте удалось выяснить, что в Англии у ГРУ был агент под кодовым именем Долли. Правда, он не смог определить его пол из-за женского псевдонима. Однако самое поразительное в этой истории – это сам факт принятия в штаб британской разведки открытого коммуниста. МакГиббон не скрывал членство в партии, и его руководство знало об этом. В разведку он попал главным образом из-за знания немецкого языка. Некоторое время он жил в Германии. Он охотно пошел на вербовку, поскольку считал своим партийным долгом помочь СССР в борьбе с нацизмом. И он, и его сын, автор книги, оправдывают тайное сотрудничество МакГиббона с британским союзником в войне. Сам он лишь незадолго до кончины, в 2000 году, в возрасте 88 лет, признался, что был советским шпионом. Письменные показания суперагента Сталина, как назвали его издатели книги, были оглашены лишь после его смерти. Читая книгу, трудно понять бездумную толерантность и прекраснодушие британской контрразведки Ми-5, у которой были достаточно веские основания подозревать МакГиббона в шпионаже, но которая не только не арестовала его, но и позволила продолжать работать в разведке с доступом к секретной информации. Смехотворной для российского читателя выглядит рассказанная в книге процедура перевода Джеймса МакГиббона из действующей армии в разведку. представитель британского разведывательного ведомства задает ему лишь два вопроса. «Вы коммунист?» «Да», – отвечает МакГиббон. «Но вы за нас или за Сталина?» «За нас, сэр». Самое поразительное, что так это и было. В архивах сохранился протокол этого собеседования. В качестве приложения к книге публикуются рассекреченные документы на русском и английском языках из российских и британских архивов. В России Хэмишу МакГиббону помогал в архивных разысканиях историк разведки Светлана Червонная, которую удалось обнаружить до недавнего времени доступные документы о работе Джеймса МакГиббона на советскую разведку. Автор книги считает, что его отец не вписывается в традиционный образ советского агента и что его представление о патриотизме и предательстве не соответствует общепринятым, поэтому он называет его нестандартным, своеобычным, инакомыслящим шпионом. В интервью «Радио Свобода» сын подробно описывает политические убеждения отца.
Он был типичным коммунистом, выходцем из среднего класса. В партию он вступил, как и многие представители английской интеллигенции 30-х годов, главным образом под влиянием событий испанской гражданской войны, когда британские либералы-идеалисты вербовались в интербригады. Они были зациклены на борьбе с фашизмом, а коммунизм в их представлении был его антиподом. Мои родители происходили из очень консервативных и состоятельных семей верхнего среднего класса. Еще в 1935 году и мать, и отец, в то время очень молодые люди, 20 с небольшим лет, были участниками консервативного молодежного движения. Но когда началась испанская гражданская война, они пытались расселить в Англии эвакуированных испанских детей из Барселоны. В то время европейские страны подписали соглашение о невмешательстве в испанские дела. Но в Англии борьба с фашизмом стала политическим поветрием. Родители безуспешно пытались заручиться помощью у британских либеральных партий, и лишь коммунисты отозвались на их призыв и помогли. Это и было для них главной мотивацией вступления в 1937 году в британскую компартию. Не нужно забывать, что в то время идеи коммунизма были очень популярны среди левой европейской интеллигенции. Конечно, прежде всего благодаря мощной советской пропаганде. Это тогда мой отец, которому было 24 года, стал коммунистом.
Ваш отец и мать вступили в компартию в июне 1937 года, в разгар большого террора в Советском Союзе. Был ли ваш отец убежденным коммунистом, подлинным марксистом-ленинцем или же попросту политическим идеалистом, подпавшим под влияние советской пропаганды?
Я бы сказал, что он был политическим идеалистом. Не уверен, что он читал Маркса. Кроме испанской гражданской войны, вступить в компартию моих родителей заставила и экономическая ситуация в самой Британии. В стране была массовая безработица, кругом вопиющая нищета рабочего класса. Многим казалось, что капитализм не работает, и что социалисты и коммунисты предлагают реальные рецепты для решения социальных проблем. В то время для многих левых идеалистов было еще далеко не очевидно, что их идея окажется утопией, миражом в пустыне. Родители ухватились за их идеи. Как ни странно, но к коммунизму моего отца подтолкнули и христианские ценности. Его отец был одним из духовных руководителей шотландской протестантской церкви и знакомил сына в Глазго с жизнью беднейших слоев города и с тем, как церковь помогает беднякам. Думаю, что это навсегда запечатлелось в его детской памяти. И не исключено, что впоследствии Советский Союз стал восприниматься им как своего рода светская церковь, борющаяся с невзгодами капитализма. Отцу казалось, что компартия может реализовать эти христианские идеи.
Вы пишете, что когда ваш отец впервые посетил Германию в 1932 году, он флиртовал с нацизмом. Однако, вернувшись в Британию, он вступил в коммунистическую партию, а не в фашистскую партию Освальда Мосли. Значит ли это, что идеологии нацизма и коммунизма казались вашему отцу в чем-то близкими?
Думаю, что к тому времени, когда он покинул Германию, у него уже не было никаких иллюзий по поводу нацизма. Он пробыл в Германии всего полтора года. Работал в издательстве, куда его пригласил друг детства, с которым он учился в школе в Шотландии. В Германии у него были друзья-евреи, и он видел, что творили штурмовики. В то время ему было 20 лет, политически он был абсолютно наивен. И если поначалу у него были какие-то иллюзии по поводу нацизма, то очень быстро они испарились. Отец вернулся в Англию весной 1933 года. К тому времени Гитлер уже пришел к власти. Не думаю, что он мог сознанием дела судить о коммунистической идеологии, о которой имел смутное представление. Единственная польза от пребывания в Германии – немецкий язык. Отец бегло говорил по-немецки, что впоследствии стало важной, если не главной причиной перевода его в военную разведку, когда он ушел в армию в начале войны в 1939-м. Никакого особого увлечения нацизмом не было, что бы там ни говорили.
Вы бы согласились с тем, что мотив, по которому ваш отец добровольно пошел на сотрудничество с советской разведкой, ничем не отличался от мотивации участников «Кембриджской пятерки» Кима Филби, Гая Бёрджесса, Дональда Маклина и других шпионов, завербованных в Англии советской разведкой?
Это очень важный вопрос. В книге я подробно отвечаю на него и пытаюсь доказать, что причины сотрудничества отца с советской разведкой нельзя сравнивать с побуждениями членов «Кембриджской пятерки». Все, чего хотел отец, это помочь победить нацизм с минимальными потерями для союзников. Советский Союз был союзником Британии в войне. По сути дела, Черчилль и британское правительство делали тогда то же самое, всячески помогали СССР. Информация, которую отец передавал русским, была очень важной и эффективно помогала сломить сопротивление Германии. И в этом смысле, в отличие от «Кембриджской пятерки», отца нельзя назвать предателем. Прежде всего, он был патриотом. Поскольку отец работал в центральном штабе военной разведки, у него была возможность передавать русским расшифровки секретных немецких планов и других сообщений, зашифрованных немецкой «Энигмой». Эту помощь воюющему Советскому Союзу трудно переоценить. Что касается членов «Кембриджской пятерки», то они были завербованы еще до войны. Их деятельность я не постесняюсь назвать предательской, ведь они выдавали на расправу советской тайной полиции зарубежных британских агентов, часть из которых работала в России, тем самым обрекая этих людей на смерть. Важнейшая секретная информация, которую они передавали, наносила огромный ущерб британским национальным интересам. Их деятельность лишь усиливала сталинский репрессивный режим. Я бы не стал сравнивать работу отца на Советский Союз со шпионажем Кима Филби и компании. Он не имел с ними ничего общего.
Но вы сами пишете, что у вашего отца были контакты с Гаем Бёрджесом и Дональдом Маклином, бежавшими впоследствии в Москву. Не возникали ли у британских властей подозрения, что ваш отец входил в шпионскую сеть «Кембриджской пятерки»?
Я не нашел никаких упоминаний об этом в рассекреченных документах МИ-5, к которым получил доступ, когда собирал материалы для книги. Кроме того, подозрения по поводу отца и слежка за ним пришлись на конец 40-х годов, когда МИ-5 еще не подозревали о существовании «Кембриджской пятерки». До бегства Бёрджесса и Маклина в Москву в 51-м году о их сотрудничестве с советской разведкой не было известно. Филби сбежал еще позже, в 63-м. У МИ-5 не было никаких причин причислять отца к «Кембриджской пятерке». Да у него и не было связи ни с кем из «пятерки». Он не входил ни в какие шпионские сети. Что касается Бёрджесса, то это было просто светское знакомство. Бёрджесс ничего не знал о его работе на ГРУ. Даже в коммунистической партии об этом не знали. В своих воспоминаниях и признаниях ни Бёрджесс, ни Маклин, ни Энтони Блант, ни Джон Кернкросс не упоминают о Джеймсе МакГиббоне. Он был абсолютно самостоятельной и не вписывающейся в традиционные представления о советских шпионах фигурой. Именно поэтому я озаглавил свою книгу «Инакомыслящий шпион».
Вы упоминаете, что жившая в Лондоне баронесса Будберг была приятельницей вашего отца. Мура Будберг ведь была не только любовницей Горького и Герберта Уэллса, но и агентом НКВД. Она сотрудничала и с британской контрразведкой и, как вы отмечаете в книге, писала на вашего отца доносы. Что его с ней связывало?
Отец был связан с ней в качестве издателя. Сразу после войны его издательство публиковало ее переводы. Она переводила книги с нескольких языков. Я бы сказал, что в гораздо большей степени с ней была связана моя мать. Мои родители были очарованы Мурой Будберг. Это была харизматичная, незаурядная женщина. Она была старше моих родителей, но ее дочь Таня принадлежала к их поколению. Мура, как я впоследствии обнаружил, строчила доносы в Ми-5 на многих людей, с которыми встречалась. Ее дочь, как и отец, была занята в издательском бизнесе. Так что профессия отца была здесь связующим звеном.
Вы называете отца патриотом и отрицаете, что он был предателем. Но осознаете ли вы, что если бы его разоблачили во время войны, то по законам военного времени он был бы расстрелян как иностранный шпион? Британский историк разведки Чепман Пинчер уверен, что в случае разоблачения Джеймс МакГиббон был бы казнен. Вы согласны?
Не знаю, не могу ответить с уверенностью. Конечно, Чепман Пинчер – человек сведущий, знавший отца и знакомый с его признаниями, сделанными в конце жизни. Ему виднее. Я общался с ним и много раз обменивался письмами в интернете. Он уверял меня, что отец был бы расстрелян при разоблачении. Тем не менее, я в этом не уверен. Если бы это произошло, то отец был бы расстрелян за сотрудничество с военным союзником, которому помогало британское правительство. Мне все же кажется, что наказание не было бы столь суровым. Думаю, что отец отделался бы тюрьмой. Сам он наверняка задумывался об этом. Мне все же кажется, что в этом случае британское правосудие было бы смущено и обескуражено необходимостью лишить жизни человека, который помогал союзникам выиграть войну. Мне трудно ответить на этот вопрос.
Получал ли ваш отец денежное вознаграждение за свою информацию от советских кураторов?
Абсолютно уверен, что денег он не получал. Я не нашел никаких доказательств, что ему платили. Ни в британских, ни в российских архивах. Да и сам он всегда это отрицал. Он сотрудничал с советской разведкой по идейным соображениям, как и многие западные коммунисты того времени. Лишь однажды, после войны, в 1949 году, отец получил предложение от советского посольства безвозмездно инвестировать значительную сумму в его издательство, которое нуждалось в финансовом вливании. Но отец отверг это предложение.
Вы пишете, что в 49-м году у Ми-5 были доказательства, что советское посольство предложило ему деньги и что это сразу же вызвало подозрение в сотрудничестве с советской разведкой во время войны. Почему же он не был арестован? Почему британские власти были столь нерешительны?
Причина была в том, что у них были лишь подозрения, но не было конкретных доказательств. Они не знали, какую информацию отец поставлял русским, но знали, что он это делал. А с косвенными уликами в британский суд не пойдешь. Дело в том, что Ми-5 прослушивала все разговоры в штаб-квартире британской компартии, которая была нашпигована жучками. Ей удалось подслушать и записать разговор двух партийных функционеров в комнате, которую коммунисты считали безопасной для конфиденциальных разговоров. Один из говоривших был другом моего отца, другой — одним из руководителей партии. Друг отца и тоже коммунист сообщил партийному начальнику, что отец сотрудничал с русскими во время войны, что они хотят продолжить сотрудничество и предложили отцу инвестировать в его издательство 2 или 3 тысячи фунтов. Большие деньги по тем временам. И отец просил у него совета, брать или не брать. Друг сообщил, что посоветовал не брать. Распечатка этого разговора сохранилась в рассекреченных документах Ми-5, и я ее читал. Это все, что было у Ми-5 на отца.
В сентябре 50-го года вашего отца дважды допрашивал сотрудник Ми-5 Уильям Скарден, получивший известность как человек, расколовший физика Клауса Фукса, советского супершпиона, передавшего СССР важнейшую информацию по англо-американским ядерным разработкам. Эта информация сыграла ключевую роль при создании советской атомной бомбы. Почему Скардену не удалось заставить вашего отца признаться в шпионаже?
В этом случае у Скардена не было тех доказательств, которые у него были в случае с Фуксом. У Ми-5 были доказательства, какую именно информацию Фукс передавал русским. Скарден, который был блестящим и очень опытным специалистом по допросам, он перешел в свое время в Ми-5 из уголовной полиции, допрашивал Фукса 2 месяца. Тот упорно не признавался. Наконец сломался и собственноручно написал подробнейший отчет о том, что и как передавал советской разведке. Получил 14-летний тюремный срок. Отсидел, правда, 9 лет. Скарден, конечно, был асом допроса, мастером раскалывать иностранных агентов. При этом он никогда не применял жестких мер. С отцом у него не получилось прежде всего из-за убежденности отца в своей правоте, в том, что он совершал благое дело. До конца жизни никто не мог его убедить в том, что он предал свою страну, что совершил преступление. Не исключаю, что Уильям Скарден ему сочувствовал и не проявил того усердия и настойчивости, которые проявил в деле Фукс.
Насколько достоверны утверждения, которые вы приводите в книге, что Джеймс МакГиббон был награжден орденом Ленина за работу на советскую разведку?
Мне очень хотелось получить официальное подтверждение этого, куда я только не писал. В 2010 году написал даже президенту России. Тогда им был Дмитрий Медведев. Уверен, что в архивах ГРУ или КГБ должны быть наградные листы или какие-то документы на этот счет. Президент мне не ответил. Сколько не писал, никакого ответа. Впрочем, это неудивительно. Русские никогда не признавали своих агентов. Они и Фукса не признали официально своим шпионом. Моя сестра также писала и тоже безответно. Единственное, что мне известно, это то, что курьера отца в Лондоне звали Наташа. Конечно, псевдоним. Это через нее он передавал информацию своему куратору-офицеру ГРУ Ивану Козлову, работавшему под дипломатическим прикрытием в должности помощника военного атташе советского посольства в Лондоне генерала Ивана Склярова по совместительству резидента ГРУ. А когда отца перевели в Вашингтон, в англо-американский центр по подготовке операции «Оверлорд», это открытие Второго фронта, он передал своему американскому куратору Льву Сергееву, офицеру ГРУ, служившему в советском посольстве в Вашингтоне шофером военного атташе полковника Ильи Сараева, план расположения немецких танковых армий в районе Курска. Это очень помогло русским во время битвы на Курской дуге в 1943 году. Все это выяснил российский историк разведки Владимир Лота, получивший доступ к архивам ГРУ. Скорее всего, именно после битвы на Курской дуге отец был награжден. Сам он подтверждения так и не получил. По каким-то причинам русские не хотели раскрывать кодовое имя отца и признавать его своим агентом. Может быть, они надеялись на продолжение сотрудничества? Не знаю.
Вы пишете, что Джеймс МакГиббон и после войны оставался членом британской компартии, чего не скрывал, и, находясь под наблюдением, встречался с ее руководителями, которые были известны Ми-5 как советские агенты. В частности, вы рассказываете о его встречах после войны с теоретиком партии Эндрю Ротштейном, которого вы называете агентом Кремля, и публикуете распечатки их разговоров, перехваченных прослушкой Ми-5. Вас это не наводит на мысль, что ваш отец и после войны мог работать на советскую разведку?
Во время войны Россию воспринимали в Британии как героического союзника. В то время отец не прерывал членство в Компартии. Об этом было известно и его начальству военной разведки. И даже в эпоху Холодной войны он оставался в ее рядах. Моя мать была еще радикальнее отца. Ми-5 удалось записать их домашние политические дебаты. Мать критиковала политику Москвы в Восточной Европе. Я тогда находился под ее влиянием. Мне было 14 лет, но и я участвовал в их спорах. Помню, мать меня спросила, за кого бы я проголосовал, если бы у меня было право голоса. И я ответил, что за лейбористов или коммунистов. В конце концов, я все же выбрал лейбористов. Период после 20-го съезда Советской Компартии, и особенно после подавления венгерского восстания в 56-м году, стал для отца временем прощания с коммунистическими иллюзиями. Это был серьезный идеологический кризис. В конце концов, отец вышел из компартии, вступил в лейбористскую партию и навсегда порвал с коммунистами.
После войны ваш отец был владельцем издательства. Не могли ли советские спецслужбы использовать его издательство для печатания пропагандистских материалов или политически ангажированных книг?
Никто не влиял на выбор литературы, которую отец издавал. Никаких пропагандистских материалов он не публиковал. Да, значительную часть его издательских планов составляли переводы русской литературы. У него всегда был интерес к России. Помню, что он издал биографию балерины Галины Улановой, приобрел права на перевод и публикацию некоторых произведений Солженицына, в частности, «Одного дня» Ивана Денисовича. Издал в переводе мемуары маршала Жукова, я уже не говорю о русских классиках. Ничего политически ангажированного он не издавал, никаких заказов советского посольства не выполнял. Отец много сделал для популяризации русской культуры в Англии. Если он с кем-то и сотрудничал, то это были советские издательства.
Ваш отец полстолетия скрывал, что был советским шпионом. Молчал и стойко держался на допросах. Все отрицал. И вдруг, незадолго до кончины, решил признаться в работе на советские спецслужбы и даже собственноручно написал признание. Что же побудило его признаться в шпионаже? Ведь в Британии нет срока давности для наказания за шпионаж и государственную измену.
Отец постоянно размышлял о том, что совершил, и всегда оправдывал свою работу на русских во время войны. И, конечно, он не предавал своей страны, потому что его информация помогла победить нацизм и выиграть войну. Если его называть предателем, то тогда и Черчилль предатель, поскольку также помогал русским во время войны. Смысл моей книги – показать, что отец сделал нужное и важное дело и не предавал свою страну. Он сам хотел написать книгу о своей работе во время войны. Он обратился за советом к юристам, и те сообщили, что в любом случае ему придется пройти через суд и что это может занять много времени и сил. И он не решился. Тем не менее, он решил изложить свое признание в письменной форме. Оно носило конфиденциальный характер, но его семья была с ним ознакомлена. Через 10 лет после его смерти я опубликовал в 2010 году в газете «Таймс» статью о работе отца во время войны. Надо сказать, что когда мы с братом и сестрой прочли признание отца, мы одобрили его действия. Я был горд за него. Я и сейчас горжусь им.
С Хэмишем МакГиббоном, автором книги о своем отце «Инакомыслящий шпион», беседовала Наталья Голицына. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Чешский мультфильм «Лайка» начинается с рассказа о том, что пойманная на улице собака проходит серию тренировок, чтобы в конце концов отправиться в космос. «Лайка» берет с собой троих щенят, в ракету она их затаскивает тайно, а потом попадает на планету, где живут фантастические существа и где оказывается первый в истории космических полетов шимпанзе, а также два первых космонавта – советский и американский. Сперва животные и люди живут на планете вполне мирно, но проблемы начинаются, когда людям надоедает растительная пища, и они открывают охоту за мясом. В «Лайке» есть не только драматургическая линия, которая развлечет детей, но и множество отсылок к прошлому, понятных лишь взрослым. Режиссер-мультипликатор Аурел Климт рассказал нашему корреспонденту Александре Вагнер, почему его заинтересовала история о первой собаке в космосе.
Все началось с постановки кукольного театра. Тему мы обсуждали с Мартином Белишком, с которым работаем вместе. Мы думали тогда над тем, что нам было бы интересно, и решили, что стоит рассказать историю о животном мире, но не на Земле, а во Вселенной. Это был изначальный импульс. А через несколько лет к нам пришли актеры одного из пражских театров. Это было во время сильнейшего наводнения в Праге, их театр полностью затопило. Но перед этим они смогли получить грант на постановку для школьников. Они попросили меня выступить режиссером и сделать барона Мюнхгаузена. Я же предложил им тему космоса, живущих там существ. И они согласились. Я написал сценарий под названием «Лайка, Чхин и Гагарин». Про Лайку и Гагарина. А Чхин был вымышленный персонаж, первый китайский космонавт. И вот на его основе впоследствии был снят мультфильм «Лайка». И в постановке, и в мультфильме я не ставил перед собой цель рассказать историю Лайки, а скорее высказать свое мнение об отношениях людей и зверей.
История Лайки, первой собаки, которую Советский Союз отправил в космос на орбиту, мне показалась для этого самой подходящей.
Угодил как добрый, вообще, тема.
С этой театральной постановкой связана история о том, как вас критиковали учительницы, которые приводили в театр детей, за то, что вы показали, как ученые немилосердно тренировали Лайку перед тем, как отправить в космос. Это воспринималось ими как критика советских порядков, хотя к тому времени, с момента распада СССР, прошло довольно много времени.
Да, с Лайкой поступили не лучшим образом, но, тем не менее, если сравнить с ее жизнью на улице, то у нее было хотя бы достаточно корма. Вообще, для космических целей использовали дворняжек. Они были чрезвычайно выносливы во время подготовки к полету, выдерживали разнообразные опыты, тренировки по перегрузке, потому что были благодарны за изобилие корма. А вот то, что Лайка была обречена на смерть, сегодня уже, в принципе, всем хорошо известно. Отправку в космос первого живого существа готовили в спешке после приказа Хрущева, который хотел закрепить успех после запуска первого спутника и отметить таким образом 40-летний юбилей Октябрьской революции. Королев должен был выполнить приказ за 3 недели, потому что Лайка отправилась в космос менее чем через месяц после запуска первого спутника. За несколько недель подготовить космическую экспедицию, которой даже не было в планах, было, наверное, непросто. Планировалось, что Лайка будет оставаться живой на орбите планеты Земля 5 дней. Но в итоге, через пару часов после старта, она умерла. Об этом и рассказывается в мультфильме. А еще о пропаганде, потому что смерть первой собаки в космосе не помешала агентству ТАСС на протяжении целой недели после старта рассказывать людям, как хорошо идут дела у Лайки на орбите, в то время как в космосе уже был труп. Даже сделали инсценированное интервью с Лайкой, а это уже граничит с довольно абсурдным юмором. Вот этот вот абсурд используют в своих произведениях Даниил Хармс и Михаил Булгаков. Когда я только начинал снимать, то экранизировал их рассказы. Мне это очень близко. Я вообще часто обращаюсь к темам, которые каким-то образом связаны с Россией.
Я спросила у вас про эту историю с учительницами, потому что вы ответили им, а это было в начале 2000-х, что русский медведь просто уснул.
В начале 90-х и нулевых русский медведь успокоился и не подавал голоса, но лишь на время. Вот это я и имел в виду, когда говорил, что русский медведь только залег в спячку и снова проснется. Так и произошло. Событие в Крыму, на Украине – одна из фаз его пробуждения.
Украина, а так, это фаза этого пробуждения.
Вы по этой причине говорили в одном из интервью, что ваши фильмы не любят в России, или подразумевалось что-то другое?
Я имел в виду мультфильм «Падение», который основан на 2 рассказах Даниила Хармса. У некоторых персонажей этого мультика есть проблемы с алкоголем. Но это появилось в сценарии, чтобы показать инертность, потерю человечности в ситуации, когда, держась за водосток, высоко над дорогой висит человек. Очевидно, что ему грозит смертельная опасность, он может разбиться о мостовую. Но людям вокруг все равно, они что-то делают, но не с целью спасти человеческую жизнь. Эта тема актуальна и сейчас. Если кто-то будет висеть, держать за водосток, думаю, 48 из 50 людей будут скорее фотографировать происходящее мобильным телефоном, и только 2 позвонят в скорую. Вот для визуальной передачи этой простой мысли я использовал русские реалии. 2 рассказа Даниила Хармса «Упадание» и «Вываливающиеся старухи», а по времени – межвоенный период в России. Воспринималось это как критика России, хотя этот мультфильм я снимал с мыслью о критике общественного явления, заметного по всему миру. Я думаю, такое может произойти и в Чехии, и в России, и в Японии, и много где еще. Когда россияне были в жюри на кинофестивале, где этот мультик показывали, это никогда успехом не заканчивалось. Да и мало кому из видевших его россиян он понравился. Но парадоксально, что во время организованного в Праге показа для русских эмигрантов мультфильм был воспринят позитивно. Эти люди не воспринимали его буквально или как личное оскорбление. Вообще же я люблю противоречия. Мне нравится высказываться на конфликтные темы. Иными словами, я не воспринимаю мультипликацию как развлечение. Стараюсь показать глубину. А это всегда вызывает проблемы и находит критиков.
А вы хотели бы показать Лайку в России?
Я не буду этому противиться, но у меня пока не было в планах организовать показ в России. Если кто-то из России отзовется с такого рода предложением, мы будем рады. Может, и предложим Лайку на какой-нибудь фестиваль, может быть, Крок или Золотая рыбка. Но мы недавно закончили съемки, поэтому только начинаем задумываться о фестивалях.
Почему вы постоянно обращаетесь к темам, связанным с Россией? Несколько лет назад «Хармс», теперь мультфильм о Лайке.
Не стоит обманывать себя. Мы 50 лет были под оккупацией, а значит, мы довольно долго находились под влиянием России. Я с уважением отношусь к определенной части произведений русского искусства и литературы, поэтому не вижу причин, почему мне стоит игнорировать что-то, что меня интересует. Кроме всего прочего, темы, которые можно обнаружить на восток от наших границ, интереснее того, что предлагает Запад. Мне кажется, что у западного общества почти не осталось тем для высказывания. Благополучие и многолетнее демократическое устройство государств не рождает сюжетов, которые можно было бы обработать. Не происходит ничего всерьез конфликтного.
А какие конфликтные темы вы обнаруживаете на Востоке?
Мне близко абсурдистское искусство, а в России абсолютным абсурдом можно назвать социалистическую революцию, когда на смену феодальной экономике пришла почти что капиталистическая модель под управлением коммунистической партии. То, что происходило в сталинскую эпоху, тоже является большой социальной темой. Как люди реагировали на происходящее, как они пытались выживать, кто как поступал в сложившейся ситуации. Этих тем много, и история сама создает все новые и новые.
Не кажется ли вам абсурдной и нынешняя ситуация? В мультике «Лайка» вы обращаете внимание на конфликт между тем, что говорит машина советской пропаганды, и тем, что происходит с первой собакой в космосе на самом деле. Но ведь все это не осталось в прошлом, а продолжается до сих пор.
Честно говоря, во время работы я так глубоко не анализирую, не пытаюсь осознанно вплетать в сюжет такие вещи, но каждый, кто работает на поле искусства, воспринимает все, что происходит вокруг него, сильнее, чем обычные люди. Я, конечно, замечаю, что на политику Чехии и соседних стран сильно влияет российская пропаганда. Это заметно даже на самом высоком политическом уровне. Президент Милош Земан и нынешний премьер-министр Андрей Бабиш – люди, которые, на мой взгляд, тесно связаны с Россией, и это совсем не случайность. Я замечаю присутствие этой пропаганды во время выборов в Америке, и вообще пропаганда при помощи интернета и разнообразных социальных сетей получила невообразимо много возможностей влиять на происходящее в мире. Демократия, как политическая система, остается против этого относительно беззубой, не умеет этому действенно противостоять. Все это я вижу, но осознанно не пытаюсь перенести это в свои мультфильмы. Я хочу работать над определенными темами, их визуализация, опираясь на собственный опыт.
Интересно, что все это прочитывается в вашем последнем мультфильме, несмотря на то, что он снят для подростков. Даже взрослому Лайку смотреть не скучно.
Мне нравится делать мультфильмы так, чтобы в них было несколько плоскостей, чтобы ребенок и взрослый могли находить вещи, соответствующие их уровню понимания. Но в этом нет ничего нового. Многие книги пишутся так же. Читая их в 10 лет, воспринимаешь по-другому, чем перечитывая в 20. И «Маленький принц» Экзюпери, и «Фимфарум» Яна Вериха. Таких книг много. Можно сказать, что большая часть литературы для детей, которую можно назвать вневременной, дает несколько уровней восприятия.
В мультфильме «Лайка» и взрослые, и дети считывают, что его главная тема – это отношение человека к животным. Советские и американские космонавты попадают на планету, на которой фантастические существа, Лайка и первая обезьяна в космосе, питаются исключительно растительной пищей. А когда у людей-космонавтов появляется ностальгия по мясу, они начинают убивать живущих на планете животных. У меня сложилось впечатление, что такой мультфильм мог сделать только вегетарианец.
Я не вегетарианец, хотя и думаю над тем, что ем. По этой причине я отдаю предпочтение козьему и овечьему мясу, потому что знаю, что коз и овец выпасают их жизнь, в общем, приятнее жизни тех животных, которых держат в стойлах. Пастбища не столь негативно влияют на экологию планеты. Я не ем, например, мясо тунца, потому что знаю, каким образом его ловят в океанах, что речь уже не идет о рыболове, а о рыбодобыче. Мне не хочется есть куриное мясо, появляющееся за 14 дней в клетке. Поэтому Лайка скорее повод задуматься, но не призыв к людям стать вегетарианцами. Просто мы перестали выращивать скот на убой. Это теперь производственный поток, имеющий огромное влияние на экологию всей планеты. Об этом речь.
То есть речь о том, что животные имеют право на жизнь?
Да, на определенный уровень жизни, если можно так сказать. Людям, конечно, не обязательно думать об этом. Они могут невозмутимо перебить все живое на планете и остаться на ней одни, производя каким-то образом что-то съедобное. Мне кажется, что человек зашел уже так далеко, что перестал обращать внимание на животных. Человек относится к животным с позиции Бога, определяя, где они могут жить, где не могут, кого в какую клетку посадить, кого отправить в космос, кого будут есть, а кого не будут, на ком будут ставить опыты, а на ком нет. Это важная тема сегодня. История Лайки это хорошо показывает, ведь ей даже не оставили имени. Ее звали Кудрявка, но незадолго до старта ей дали кличку Лайка.
Лайку вы снимали 10 лет, используя старую мультипликационную технику, создавая кукол для съемок. Почему вы решили не использовать более современную компьютерную графику?
Большая часть из этих 10 лет была потрачена на разработку проекта, а не на непосредственно съемки. Хотя и они заняли 6 лет, что, конечно, довольно долго. У меня есть ощущение, что все, что создается руками, становится анахронизмом. Прикосновение человеческой руки и то, что благодаря ему что-то неживое оживает, меня притягивает сильнее, чем создание анимации посредством устройств, типа компьютерной мыши или планшета посредством нулей и единиц. Анимация стоп-моушен, к которой относится кукольная мультипликация, отличается от компьютерной или рисованной мультипликации тем, что создается кадр за кадром. И по-другому сделать нельзя, весь процесс происходит непосредственно перед камерой. Но все это дает возможность импровизировать, все это непредсказуемо. Мультипликатор, который еще и актер, может реагировать на эту ситуацию, на отношения между героями. По сравнению с этим, компьютерная или рисованная мультипликация досконально подготовлена, налажена, все запрограммировано заранее, и процесс творческий в связи с этим отсеивается. Мне в этом процессе не хватает человеческого. Мы, конечно, после съемок используем постпродакшн-трюки, при помощи компьютера дополняем пейзажи, разнообразные стихии, огонь, воду, дым, то есть то, что при помощи кукольной мультипликации не сделать. Но основа — это мультипликация, создаваемая человеческими руками.
На вопросы Александра Вагнера отвечал Аурел Климт, автор фильма «Лайка». Программу «Культурный дневник» завершает эссе Бориса Парамонова к юбилею знаменитого барда и актера.
Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне.
Исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Он умер почти 40 лет назад. Летом 1980 года, но память о нем жива. Высоцкий по-прежнему в числе народных любимцев. Недавно солидная социологическая фирма провела опрос. Каковы нынешние герои россиян? Кого любит больше всех? Высоцкий оказался на втором месте, сразу после Гагарина. История, как всегда, все расставляет по местам. Всякому находит подобающее место. Но то история... А при жизни Высоцкого дело обстояло не совсем так, совсем не так. Он не был обделен славой. Был в числе ведущих артистов знаменитого театра на Таганке. Много снимался. Актер театра и кино Владимир Высоцкий был достаточно широко известен. Но власти лишили его главной славы. Барда, автора и исполнителя многих десятков, если не сотен песен, которым жадно внимали, которые знали наизусть миллионы поклонников Высоцкого. Эпоха магнитофонов сделала как бы необязательным непременные выступления певца-исполнителя на эстрадных подмостках. В любом дворе с каждого подоконника сотни магнитофонов хрипели незабываемым голосом Высоцкого.
Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом не помню, дошел до точки.
И все. все-таки это была украденная слава, сомнительная, непризнаваемая официально, полулегальная. За все годы жизни Высоцкого у него не было ни одного полноценного сольного выступления на сцене или на телевизионных экранах. Да, он исполнял свои песни в фильмах, для которых специально их писал. Но и то большинство цензурировалось и выбрасывалось из готовых к прокату картин. Да, он выпустил при жизни несколько пластинок, числом, кажется, 7. Но это были, что называется, малютки, даже недолго играющие. Да, ему разрешили выступать в закрытых аудиториях, во всякого рода научных институтах или в местных домах культуры. Но опять же, без записи, без трансляции, в узком кругу. Тогда как он мог бы собирать стадионы, как это делали его современники-поэты. И еще одно унижение. Высоцкий считал себя поэтом, и не без оснований. Известно, как высоко ценил его тексты Иосиф Бродский, отмечая именно их поэтическую природу. Но ему удалось при жизни напечатать только одно стихотворение, а несколько других, опять же, полулегально, в запрещенном альманахе «Метрополь».
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте, блядь.
Так почему же человек, равнявшийся в славе с Гагариным, этим бесспорным героем Советского Союза, существовал как бы в его тени? Здесь мы сталкиваемся с самой природой прежнего коммунистического государства. Это была идиократия, некая социальная утопия, не реализованная в жизни, но провозглашенная реализованной на словах, в идеологическом мифе. Существовала строгая, на все случаи жизни рассчитанная система слов, которым не следовало говорить о советской жизни. И это были лживые слова, по крайней мере, односторонние. Светило солнце социализма, но в этом социализме не было теней. Они отрицали, замалчивались, считались как бы несуществующими. Был легализован рабочий передовик производства, но рабочий, по пьянке попавший в отрезвитель, как бы не существовал, выносился за скобки светлых социалистических будней. Но вот за этими скобками и находил своих героев Высоцкий. И отнюдь не делал их объектом морализирующей сатиры под рубрикой «Они мешают нам жить». Это и была советская жизнь, реальная, будничная. И певец не обличал этих людей, а говорил от их имени, идентифицировался с ними.
Я был слесарь 6-го разряда, я получки на ветер кидал, а получал я всегда сколько надо и плюс премию в каждый квартал.
В этом, между прочим, было громадное отличие Высоцкого от других известных бардов-современников, Акуджавы и Галича, которые были в основном певцами интеллигентов, а работяг представлял и воспевал Высоцкий. Да и нельзя говорить, будто алкаши Высоцкого единственные его герои. Нет, он представительствовал весь народ, причем не только в текущей современности, но и в советской истории. Очень много песен о войне написал Высоцкий, и хороших песен, которые запоминались и пелись. И вообще, чуть ли не вся палитра советской жизни, официальной и неофициальной, налицо у Высоцкого. Например, песня о спорте, бывшем в Советском Союзе любимым зрелищем людей и предметом государственной гордости. И этой столь показушной области жизни Высоцкий дал свой веселый корректив. При этом никаких черных красок, никакой злобной сатиры. поет и рассказывает свой человек, наш человек, разве что официальными полномочиями не наделенный. Но это и делало его своим. И как тут не вспомнить, что начинал Высоцкий своеобразной стилизацией блатных песен, что опять же характерно и говорит в пользу его вездесущести. Ведь согласно статистике, чуть ли не четверть подсоветского населения прошла через тюрьмы.
Нам ни к чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца.
Впрочем, этот жанр он скоро оставил. Советская действительность и внелагерные колючки давала нескончаемый материал для его поистине народных песен. Так что в определенном повороте о Высоцком можно сказать то, что в свое время говорили о пушкинском Евгении Онегине. Это энциклопедия русской жизни. Это определение пушкинского романа многими и не без оснований оспаривалось. Но вот энциклопедию Высоцкого точно не оспорить. Да, это весь Советский Союз с его официозом и подпольем, со спортом и с войной, с вытрезвительными и спортивными аренами. И еще, Высоцкий обладал необыкновенным умением и способностью сочинять русские песни в самом что ни на есть национальном духе, чего стоит одна кривая и нелегкая. На задворках столиц, в общежитиях Лимиты сохранялся и сохранился настоящий русский голос, звучала настоящая русская народная песня. Высоцкий – классик русской культуры, какую бы отрасль ее ни взять, хоть театр, кино, хоть поэзию, хоть песню и музыку.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое я болею или пью. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово «честь» забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Борис Парамонов к 80-летию Владимира Высоцкого. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о национальном вопросе.
Нации – это недумающие сущности – ни любить, ни думать в национальном масштабе или вообще коллективно пока еще никому не удавалось. Коллективно можно с успехом ненавидеть, бояться или заставлять других себя любить.
Английская интеллигенция замечательна тем, что она добровольно покидает родину. Грэм Грин во Франции, как Байрон в Греции, Шелли в Италии, Оден в Америке, Лоренс в Мексике своим творчеством и местом жительства исключают традиционный патриотизм.
Подробнее о национальном вопросе, патриотизме, национальных фобиях в пятницу в 10 вечера.